Ну и про европейскую медицину давайте поговорим. Когда-то в Европе организацию охраны здоровья ставили в пример. Во многом эта система европейская копировала советскую идею бесплатной медицинской помощи. Но сегодня она сама европейская система медицины страдает от набора недугов. Первый и главный – это затрудненный доступ к первичной медпомощи. Явление, больше свойственное странам, как принято выражаться, третьего мира, стало в той же Франции распространенным. Люди стоят в очередях, чтобы записаться к обычному терапевту. Что происходит в системе медпомощи Франции? Разбираемся в эфире «Радио Спутник» с журналистом Еленой Караевой. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Рада вас видеть у нас в студии. Ну и давайте поговорим. Вот, честно говоря, не совсем понятно, почему вдруг обратили внимание на эту тему, да еще и в таком ракурсе, который нашим слушателям, наверное, может показаться странным. Ведь Франция, медицина, туда же мечтают попасть, чтобы лечиться, а тут какие-то очереди к терапевту. Что там случилось-то?
Ситуация с медициной, на самом деле, это одна из сторон системного кризиса, который сейчас переживает Запад, и в частности Евросоюз, поскольку система была выстроена таким образом, что она учитывала лишь тех, кто живет в стране. Но количество жителей очень сильно увеличилось. И увеличилось точно так же желание, я прошу прощения, желание лечиться. Во Франции лечение бесплатно. Это первое. Но второе важное обстоятельство. За вашим здоровьем во Франции следите не вы, а следит государство. То есть государство решает, когда вам идти к врачу, к какому вы идете врачу, а, собственно, такие решающие функции лежат на терапевтах. В момент, когда терапевт уходит на пенсию, заболевает или по каким-то причинам решает сменить профессию, его пациенты остаются в невесомости, им некуда деваться, потому что количество терапевтов ограничено. А без терапевта вы не можете попасть ни к одному специалисту, практически за исключением трех специальностей для женщин и таких же трех специальностей для мужчин. Это касается гинекологии, урологии, психиатрии и дантистов. Все остальное, пожалуйста, идите к терапевту, если у вас где-то что-то болит, или вы думаете, что у вас где-то что-то болит, или вам нужно по вашей, так сказать, инициативе где-то что-то проверить, вы должны обязательно пройти через терапевта. И именно по этому очереди.
Угу. Именно поэтому очереди к терапевтам. Но ведь проблема-то появилась, наверное, не сегодня, не вчера, и никаких попыток предпринять решение, что-то поменять, может быть, в этой системе не было?
Дело в том, что на самом деле, поскольку кризис системный, то и ошибки, которые к нему приводят, они системные. Было когда-то очень давно, в середине прошлого века, решено, что мы строим такую же систему, которую построили в свое время при Советском Союзе, когда медицина доступна, бесплатно, и ею все охвачены. Но, простите, это был 44-й год, за это время Франция рассталась с колониями, в нее начали приезжать мигранты, количество населения увеличилось, при этом количество врачей не увеличивалось, как и количество больниц. Это, во-первых. Во-вторых, что происходит? Когда, например, любой нелегал имеет право на бесплатную медицинскую помощь любого уровня, то первое, что он делает, он отправляется в госпиталь. В этом же госпитале могут сидеть люди в очереди часами, ожидая, когда их примет врач. Потому что, я сообщу, наверное, новость для наших слушателей, по субботам и воскресеньям никакие медицинские учреждения во Франции не функционируют.
Угу.
Вообще. То есть, если с вами что-то происходит, у вас единственная возможность попасть к врачу – это отправиться в отделение скорой помощи.
Да, но ведь вы же в свое время, насколько я помню, хвалили французскую медицину. А что за это время произошло, что ваши оценки изменились на диаметрально противоположные?
Дело в том, что вас хорошо лечат, если вы очень тяжело больны, если вы больны хронически, если вы очень старенький и если вы находитесь при смерти. Вот умирать не дают, но не дают обследоваться за свои деньги. То есть вы не можете прийти никому, заплатив свои собственные деньги, и получить те исследования и поинтересоваться состоянием вашего организма, которое, например, вас беспокоит. Это все лежит на государстве. Государство регулирует то, как человек следит за своим здоровьем. И это на самом деле очень большая проблема. и она будет усугубляться. Мы видим, что происходит в странах, на которые раньше мы смотрели с удивлением и думали, черт, какая там потрясающая медицина. Но выясняется, что, например, в Америке младенческая смертность значительно выше, чем в России. А это один из самых главных показателей, который оценивает состояние вообще медицинского обслуживания населения. В Америке младенческая смертность — это 5,4, а в России 3,9, и она все время снижается. А во Франции, кстати, на протяжении последних 7 лет младенческая смертность тоже растет. Это говорит нам о том, что весы начинают потихонечку менять свое направление, и что-то уходит вниз, поскольку тот самый системный кризис, о котором мы с вами говорили чуть раньше, он приобретает и черты недоступности медицинской помощи, если вы не тяжело больны. У вас должно пройти само.
Угу. Странная логика, конечно, и...
Европейская.
Европейская странная логика. Хотя нас же убеждали, что в Европе все самое лучшее, включая врачей, включая лекарства. И теперь, как мы понимаем, европейские врачи, ну если не хуже наших, то они уж совершенно точно иначе относятся к пациентам. Вот в чем эта разница еще заключается, на ваш взгляд?
Это разница идеологическая. В России российская медицинская школа, русская медицинская школа, советская медицинская школа, назовите ее как угодно, занималась прецизионной медициной, то есть лечили человека. А во Франции лечат болезнь. Это разные вещи. Когда лечат болезнь, вы смотрите справочник и выясняете, какие лекарства используются против этой болезни, в каких пропорциях, с какой частотой эти лекарства стоит принимать. И все остальное, в общем, вас не интересует. А в России лечат человека, подбирая ему терапию. Это значительно дороже, но это и значительно эффективнее. Во Франции не учат лечить людей. Во Франции учат лечить недуги. И именно поэтому во Франции практически нереально получить помощь, которая соответствует вашему габитусу, вашему возрасту, каким-то вашим собственным физиологическим или иным проблемам. Вам всегда будет выписано то лекарство, которое прописано в протоколе. Та самая доказательная медицина, с которой тут бегали врачи, страшно увлекавшаяся европейской, американской системой здравоохранения, на самом деле не приводит к желаемым результатам. Мы это видели на примере пандемии, когда протокольное нелечение больных приводило к чудовищной смертности, и наоборот, непротокольное лечение больных давало результаты.
То есть я правильно понимаю, что французские врачи действуют исключительно, как написано, в учебниках, в бланках, в инструкциях и так далее?
Ну, попробовали бы они сделать иначе, их в этом случае просто затаскали бы по всем страховым компаниям, по судам и так далее. А так врач говорит, ну вот я же выписал эти лекарства, а они по доказательной медицине должны были быть эффективными. Но если они не оказались эффективными, то это не мои проблемы, а это проблемы пациента.
Ага, то есть врач, получается, обезопашивает себя, а не старается помочь пациенту, то есть в случае чего?
Естественно. Естественно, они не помогают пациентам, они лечат болезнь. То есть для них нет человека, а для них есть недуг, который нужно купировать, ликвидировать, облегчить течение. Но к человеку на самом деле, вот как холистический такой поход, как к персоне, там никто всерьез не относится. То есть вы придете на прием, пожалуетесь, и вам вот по этой симптоматике выпишут лекарства, которые, например, у вас вызовут аллергию или какие-то еще проблемы.
И что вы с этим будете делать? Ну, это уже ваши личные проблемы. Формально врач сделал все правильно. Да, конечно, удивительная история. Илин, персональный вопрос, если позволите. Вы вот приехали в Москву, насколько я знаю, посетили врачей, сделали медицинские исследования. Вот почему вы решились на это? И вопрос доверия к врачам возникал у вас или нет? К российским врачам, я имею в виду.
Я 7 лет не могла пойти к тем врачам, к которым я считала нужным пойти, потому что мой врач, терапевт, тот самый семейный врач, который как привратник регулирует доступ к специалистам, говорю, вам это совершенно не обязательно. В Москве я мгновенно по тому, какие были отзывы, нашла необходимых специалистов. Специалисты меня приняли, это заняло 1.5 часа, были взяты все анализы, это происходило в субботний день, и никто в этом случае не говорил, а мы работаем по субботам, ах, какие мы молодцы. Российские врачи просто выполняют свой долг, они лечат пациентов, они им помогают. Они с ними долго разговаривают, они пытаются понять, что с ними происходит, не выписывая таблетки, а поддерживая и рассказывая о том, какой может быть курс лечения.
Елена, а с французской-то медициной что делать-то в итоге? Пытается хоть кто-то, хоть что-то с этим делать? Или все как стояло на одном месте, так оно и будет стоять дальше, как вам кажется?
Яркий символ от того, что происходит с французской медициной, это увольнение знаменитого вирусолога и биолога Диди Раульта из его института, потому что он единственный говорил, что ковид нужно лечить, он объяснял, как лечить, он разработал протокол, он делал анализы, но поскольку это абсолютно не вписывалось в ту схему, которая принималась властями, его под благовидным предлогом убрали, а против его института, его сотрудников были возбуждены несколько уголовных дел, точнее, сейчас проводятся юридические проверки.
Угу. То есть получается, что света в конце туннеля не видно, к сожалению.
Но это к началу нашего разговора. Идет системный кризис, и пока нет никаких, скажем так, нет никаких признаков того, что этот системный кризис не сваливается в пике. Он как раз уходит в более глубокие пике, и нам в Европе многим придется готовиться к очень тяжелым временам.
Елена, мы здесь на радио «Спутник» об этом говорим, а в правительстве Франции об этом кто-нибудь говорит?
Ну, разумеется, нет. Французская медицина — это священная корова, и никто не будет говорить плохо о священной корове.
Угу. Получается замкнутый круг. А что делать пациентам-то, которые часами стоят в очереди к терапевту, который, может быть, ушел в отпуск? Как им-то быть?
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Они могут поехать в госпиталь на попутном транспорте или вызвать такси, просидеть там в приемном отделении, как я сидела, извините, это время различной практики, со своим ребенком в течение 8 часов. Ему требовалась помощь срочная, хирургическая. И мы вот сидели 8 часов.
А ребенку сколько лет?
16.
16 лет. 8 часов.
Да.
Для того, чтобы срочную, подчеркиваю, хирургическую помощь оказать.
Ну, его состояние там было таким, что она требовалась. Но поскольку он не умирал, а просто плохо себя чувствовал, то его номер был там 289.
Все это, конечно, очень печально. Спасибо, что вы нам об этом рассказали. Журналист Елена Караева в студии «Радио Спутник». Далее по курсу у нас новости, после них продолжим.